Начинаем традиционный субботний прямой эфир. Спасибо за вопросы. Заранее опубликовал просьбу к вам, уважаемые единомышленники и подписчики, присылать вопросы. И вопросов достаточно много, несколько десятков. Я отобрал те, которые не повторяются. И сейчас, для начала, в таком блиц-режиме я отвечу на те вопросы, которые были заданы заранее, после чего перейдем к общению непосредственно в прямом эфире и буду отвечать на те вопросы, которые вы здесь сейчас составляете. Итак, естественно, есть несколько вопросов, связанных с грядущим голосованием по поводу поправок в Конституции. Ну вот зачитаю несколько. Все ли поправки Конституции нужны России? Идти ли на голосование? Если да, то как голосовать? Вот третий вопрос. Как вы думаете, не обманут ли народ в очередной раз? Значит, что касается народа и обмана, мы об этом поговорим по ходу нашего общения. Что касается поправок в Конституцию. Поправки разные. И я хочу сказать, что ради одной поправки я бы обязательно пошел на это голосование и обязательно бы поддержал поправки в Конституцию. Речь идет о приоритете российского законодательства над международным. Ни одно суверенное государство не может строиться по принципу «там что-то решили, а мы должны здесь выполнять». Поэтому, на мой взгляд, это крайне важная поправка, уже достойная того, чтобы мы поддержали весь перечень поправок в Конституцию. Другая поправка, которая абсолютно точно, мне кажется, не должна вызывать ни у кого сомнения, ну, я даже не знаю, за исключением гадов каких-то. Это конституционный запрет на передачу территории России какому-либо государству. После этого, мне, честно сказать, не очень понятно, о чем будут переговоры нашего президента с премьер-министром Японии. Вот японцы все время с разных сторон заходят к одной и той же теме. Верните, то есть передайте то, что они называют северными территориями. Даже специальный географический термин придумали. Мол, не Курильские острова, а вот, значит, есть еще какие-то северные территории. После принятия поправок в Конституцию эти разговоры президент уже не может вести априори, так сказать, ссылаясь на народное волеизъявление и статью в Конституции. Поэтому моя позиция такая. Нужно идти, нужно голосовать за эти поправки. Вопрос, который также часто задается, а как вы относитесь к возможности президенту Путину еще раз избираться на этот высший должностной пост России? Я хочу сказать, что я никогда не выступал против того, чтобы в России тот или иной человек занимал пост какое-то время. Мне кажется, смена власти априори, как это говорят либералы, ну, в этом ничего хорошего нет. Тем более в такой монархической стране, как Россия. Поэтому пойдет Путин на очередной президентский срок? Не пойдет. Мы с вами этого не знаем. Но я не вижу никаких проблем в этой самой пресловутой поправке, к которой в основном привязываются либералы. Еще есть вопрос. КПРФ против изменений Конституции. Интересно ваше мнение об этом. Ну, КПРФ главная легальная оппозиционная партия в нашей стране. Поэтому было бы странно, если бы она не выступала против того, что предлагает власть. Но мне кажется, здесь больше игры в свое оппозиционное амплуа, нежели какого-то позитива. Так, ну, двигаемся дальше по вопросам. Естественно, было несколько вопросов по поводу задержания и дальнейшего отправки под домашний арест Платошкина. Здесь я хочу сказать следующее. Я в момент получения этой информации был в Москве, приехал, пришел на чашечку кофе к моей маме. Моей маме, для сведения, в этом году исполнится 75 лет. То есть она взрослый человек. Она интересуется политикой. Вот первый вопрос, который мне задала мама, когда мы с ней кофе разлили по чашкам, а почему Навальный не под домашним арестом? Вот мне кажется, что мама просто вот задала тот вопрос, который каждый из нас задает себе. Если есть основания для таких жестких действий в отношении Николая Платошкина, то уж, по-моему, оснований в отношении подобных действий, в отношении Навального, который имеет два условных срока, постоянно занимался каким-то подстрекательством и не прекращает им заниматься, ну уж точно есть. Поэтому Фемида, она должна быть с завязанными глазами. Отношение к одним и тем же проступкам, преступлениям должно быть одинаковым. Следующее, что я хотел сказать. Почему это произошло? Здесь вот много пошло информации в интернете, в основном констатация фактов, ну и попытки как-то вот на этом голом месте выстроить какие-то теории. Значит, есть теория такая: власть испугалась и не дает возможности Платошкину участвовать в выборах, испугалась его движения. Вчера мне прислали ссылку на голосование на неком ресурсе, значит, «Свободу Платошкину». Я предлагаю вам пройти и посмотреть, сколько там голосов. Вот на вчерашний вечер их было совсем немного. Несколько тысяч человек. То есть, мне кажется, что вот такого количества людей бояться-то, собственно говоря, и не о чем. Тем более, что как человек вместе с коллегами по партии Великое Отечество, прошедший целый несколько циклов даже выборных кампаний, начиная с 2015 года, я вам скажу так. Платошкин сейчас отошел от КПРФ. Дальше, если он участвует в выборах с какой-то другой партией, он должен собирать подписи для того, чтобы партия приняла участие в одном из регионов в выборах, набрала там 5% и только после этого получит право участвовать в выборах. Так вот, как люди, собиравшие подписи, я могу вам сказать, что закон так написан, что собрать подписи полностью в соответствии с законодательством, ну, практически невозможно. Поэтому нет смысла проводить какие-то жесткие действия в отношении политической структуры, если вы прекрасно понимаете, что она в легальном поле просто не сможет собрать нужное количество подписей, принять участие, дальше еще набрать там 5%, ну, а просто очень часто у политических деятелей, у тех, кто рядом с ними, начинается головокружение, и они представляют себе возможности, влияние своей организации значительно больше, чем оно есть на самом деле. Вот очень надеюсь, что все-таки у Следственного комитета есть самые серьезные основания поступить таким образом, как он поступил. Потому что в противном случае мы можем с вами подумать, что арест, домашний арест, вот какие-то репрессии – это ведь может быть и способ создания народного героя, страдальца, которого в России любят. Поэтому давайте посмотрим за развитием ситуации. Так, двигаемся дальше в вопросах. Насколько вероятность дистанционного образования? К сожалению, она возрастает, но на сегодняшний момент никаких четких решений в этом направлении не принято. Поэтому патриотической общественности, родительской общественности нужно быть к этому очень внимательными и при первых попытках сделать исключительное событие сидения дома нормальной практикой, нужно, конечно, против этого отчаянно протестовать. Дальше. Когда рухнет доллар? Когда закончится беспредел мирового масштаба? Ну, знаете, я иногда вижу, что в интернете мне пытаются приписать высказывания, которых я никогда не делал. В частности, я никогда не говорил о том, что доллар какой-то дате или вообще рухнет или исчезнет. Почему? Да потому что за это идет борьба. За это идет ежедневная сложная борьба. Для того, чтобы доллар рухнул, другая геополитическая сила должна стать настолько мощной, что это произойдет. Поэтому, ну вот борьба идет. Когда он рухнет? Рухнет ли он? Это вопросы не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Так, вывоз золота Сбербанком и другими банками. Значит, о чем идет речь? В начале 2020 года российские банки вдруг неожиданно и очень дружно вывезли большое количество золота, которое, вот здесь важно, не являлось частью наших золотовалютных резервов, которые, ну, не совсем наши, потому что Центральный банк, распоряжающийся ими, не государственная структура. Это было золото, которое когда-то эти банки приобрели. И вот вдруг они начали это золото продавать и вывозить. И все вывозят исключительно в одно место. Ну, вы, наверное, догадались, в Великобританию. Вопрос, почему? Нам это объясняется, что там цена изменилась у золота, банки решили продать, потому что это выгодно. Ну да, наверное, не в ущерб же себе они будут торговать. Только почему это разом произошло и вывоз золота в одном направлении? Это один факт. Второй факт, смотрите, несмотря на странную ситуацию мировой экономики, падение цены на нефть, потому что рост до 40 долларов, ну, можно называть ростом по сравнению там с минусом, например, но в целом это все же падение от там 80 долларов, от 70, от 60, где цена была еще совсем недавно. И смотрите, рубль, наоборот, крепчает. Рубль как-то отвязался от нефти, если хотите. Поэтому я рискну предположить, что, возможно, перед нами зримая реализация каких-то закулисных договоренностей. Ну, условно говоря, вывоз части золота, которое есть у российских банков, не у российского государства, в обмен на определенную финансовую стабильность и отказ от попыток обрушения национальной валюты. Но это только предположение. Дальше. Будет ли Путин дальше менять Конституцию? Мы с вами этого не знаем, поэтому моя позиция, и она мне представляется верной, такова. Правильные шаги изменения Конституции хорошо, но мало. Нужно дальше двигаться и, конечно, менять первую и вторую Конституцию, главы Конституции. Но для этого необходимо принять закон о Конституционном собрании. Дальше. США и Япония сговорились, опять оказывают давление на Россию. Ну, США не нужно сговариваться с Японией, потому что Япония до сих пор оккупирована и фактически лишена политического суверенитета. Поэтому Япония всего лишь инструмент американской политики. Но если будут приняты те поправки, о которых мы с вами говорили, в Конституцию, наш диалог с Японией будет куда проще. Мы ссылаемся на Конституцию, улыбаемся и, как говорится, машем ручкой. Так, нужна ли интеграция для России постсоветского пространства? А давайте отмотаем там на несколько сотен лет. Скажите, пожалуйста, а необходима интеграция Москвы и Казани, присоединение Сибири, так сказать, помощь нашим малороссийским братьям, которые стонали под польским гнетом? Конечно, нужно. Поэтому вы сегодняшнюю ситуацию рассматриваете в исторической перспективе. Сильные государства, большие объединения всегда имеют больше шансов не только пережить сложные периоды истории, но и развиться, сохранить свою культуру, в конце концов, великий русский язык. Так что, конечно, интеграция на постсоветском пространстве, она обязательно нужна. Поддерживаете ли вы идею об ужесточении правил въезда в Россию для мигрантов? Я думаю, что правила въезда для мигрантов должны быть такие, чтобы те мигранты, которые не вызывают напряженности внутри России, они спокойно въезжали. Я поэтому являюсь сторонником вместе с коллегами раздачи, вот хотите слово такое, раздачи, да, раздачи российского гражданства гражданам Украины, Белоруссии и Казахстана. А что касается иммиграции из других, например, из Средней Азии, здесь мы можем делать это точечно. Вот. Но то безобразие, которое мы сегодня наблюдаем, это, конечно, неправильно. Это просто для того, чтобы замещать граждан России, не желающих работать за небольшую плату, какими-то людьми, которые готовы работать за эту плату. Это мне, конечно, не нравится. Так, вот хороший вопрос. Вы за белых или за черных? Мне такой, кажется, вопрос многоярусный, значит. Если ответить коротко, я за народ России. Если представить себе, что человек задает вопрос в смысле какой-то шахматной партии, то надо хорошо играть и за черных, и за белых. Если же немножко философского оттенка добавить в ответ этот, то, вы знаете, в последнее время Россия все время играет за черных. Вот в этой геополитической партии мы все время даем возможность первого хода нашим соседям, геополитическим противникам. Мне кажется, что нам пора иногда и за белых играть, проявлять какую-то активность. Вот, пожалуйста, пример. Снесли памятник Коневу. Ну, это безобразие просто вопиющее. Какая реакция России? По большому счету, никакой. Ну, словесная. Что нужно сделать? Взять нескольких чешских дипломатов, выслать. Почему мы это не делаем? Ну, может быть, у нас ухудшатся отношения. Да все равно. После такого они у нас вряд ли улучшатся. И что делает Чехословакия, которая специально провоцирует ухудшение отношений с Россией? Она высылает наших дипломатов. Вот теперь мы как бы обязаны по дипломатическим канонам выслать и наших. Так зачем мы им даем возможность все время быть белыми, играть белыми? Давайте, пусть они играют за черных. Вышлем дипломатов. Не надо этого бояться. Высылка дипломатов – это проявление неудовольства государства. Потому что государство ничего никому доказывать не обязано. Просто вот этот персона нон грата, 24 часа уехали. Ничего доказывать не надо. Сказали, что у нас есть основания считать, что они занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Все, уехали. Как вы относитесь к версии, что раньше была единая империя с центром в МСК? Слушайте, абсолютно правдивая версия. Я скажу больше. Мы все жили даже в этой империи с центром в Москве. Называлась эта империя Советский Союз. До этого она называлась Российская империя. Поэтому я не знаю, какие тут сомнения-то, что это правда. Очевидцев этой империи сотни миллионов, что называется. Но слово «империя» не нужно бояться. Это, на мой взгляд, исключительно положительная какая-то характеристика. Исторический вопрос. Как вы относитесь к Петру Третьему? Значит, Петр Третий, я напомню вам, это внук Петра Первого, который после Елизаветы Петровны стал мужем Екатерины Великой. Помимо этого, он еще был внучатым племянником Карла XII, вот того самого. То есть, интересно, Петр I воевал с Карлом XII, но у них был, как говорится, один родственник. Но есть основания считать, что Карл XII, шведский король, он, как говорится, женщин, давайте так мягко скажем, не любил, поэтому детей у него не было. Вот у него был внучатый племянник. Петр III лишил Россию завоеваний, законных завоеваний в Семилетней войне, передал Восточную Пруссию, ну, фактически вернул ее Фридриху. Если бы он этого не сделал, история могла пойти совершенно иначе. Поэтому, конечно, мои симпатии в истории на стороне его супруги Екатерины Великой, которая к России, казалось бы, не имела никакого отношения, была этнической немкой, но, тем не менее, интересы нашего государства и понимала, и отстаивала гораздо лучше, чем ее хотя бы отчасти русский супруг. Так, еще какие вопросы? Стоит ли заниматься инвестиционной деятельностью? Не знаю. Вот никогда не занимался инвестиционной деятельностью и не планирую. Насколько правда, что Гитлер умер в Аргентине после войны? Полная чушь. Гитлер застрелился в бункере. У меня нет ни малейшего сомнения. Иосифа Виссарионовича Сталина тоже ни малейшего сомнения не было. А вы понимаете, что убедиться в уничтожении фюрера – это был вопрос принципиальный для Сталина, ну, по многим причинам, о которых мы, кстати, поговорим, может быть, и в другой раз. Как вы поддерживаете физическую форму? Ну, стараюсь заниматься спортом. Если такой возможности нет, стараюсь больше ходить пешком. Поэтому поменьше автомобиля, побольше хождения пешком. Это все-таки дает какую-то, ну, если не совсем спортивную форму, то хотя бы возможность как-то сбросить излишние калории. Почему история умалчивает о том, что сын Хрущева был предателем? Ну, я не знаю, как насчет истории. Мне кажется, она, дама-то, в общем, достаточно разговорчивая. Но в книге «Сталин. Вспоминаю вместе» я подробно рассказывал историю о том, почему и как Хрущев ненавидел Сталина. И здесь, конечно, один из фундаментов – это отказ Сталина пощадить сына Хрущева, который совершил воинское преступление, был приговорен к смертной казни и казнен. Так, вопрос. Как относитесь к книге Паршева «Почему Россия не Америка»? Хорошая книга, интересная книга. Очень наглядно объясняет разницу между нашими экономиками. Одна проблема, только Паршев больше книг не написал. То есть отличный автор одной отличной книги. Я с ним лично знаком, всегда ему говорил. Ждем вторую. Хочу воспользоваться, так сказать, оказией. Мысленно послать сигнал. Очень прошу. С удовольствием бы прочитал. Так, сейчас еще посмотрю, не пропустил ли я какие-то вопросы. Ну что, давайте переходим тогда в режим. Не кажется ли вам, что химия власти у Путина ушла? Народ перестал вообще видеть, куда мы движемся под его началом. Нет проекции будущего. Уходит и физика, похоже, уходит. Выплаты медикам и так далее. Значит, спасибо, что вы используете термины из моей книги «Власть», «Химия власти», «Физика власти». Я сейчас не могу подробно их объяснить. Но такая проблема действительно существует. Единственное, что хочу сказать. В политике нет ничего безнадежного. Эту химию можно усилить, физику можно подкачать. Поэтому безнадежной ситуации не существует. Здесь только нужно действительно внимательно за этим следить. Как вы относитесь к концепции русской мечты Александра Проханова? Александр Ильич Проханов является душой, вдохновителем и главой Изборского клуба. Я имею честь быть также его членом. Поэтому я с уважением отношусь к всем идеям, во главе которых стоит Александр Ильич Проханов. Какие субъекты глобальной политики сейчас доминируют в мире, их противоречия и цели, на ваш взгляд? Значит, собственно говоря, владельцы мировых денег, они так и продолжают доминировать. Видимо, инструмент их влияния и воздействия на мир – это Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Ну и дальше это Запад как таковой. Есть Китай, есть Россия и есть какие-то очаги сопротивления поменьше. Ну, например, Иран. Иран, при всем уважении, это все-таки не элемент мировой державы. Это региональная держава, которая мужественно сопротивляется давлению. Арабские государства не являются элементом мировой политики, потому что это кошелек, у которого нет серьезного кулака. И вы смотрите, Саудовская Аравия хоть и покупала огромное количество американского оружия, у них второй военный бюджет в мире, но тем не менее они никак с хуситами не могут разобраться в Йемене. Почему вирус к нам пришел из Европы, а не из Китая? А потому что российская элита в соответствии со своей европоцентричностью посчитала, что Китай-то можно закрыть, ну там же эпидемия, А Европу как можно закрыть Европу? Ну, это же Европа, надо же туда ездить. Как же ж так можно? Ну вот просто исходя из этого. Если были бы приняты более жесткие карантинные мероприятия в отношении Европы, то, мне кажется, у нас бы эпидемия была бы значительно меньше масштаба. Почему в поправках будет только две галочки «да» и «нет»? Почему нельзя будет голосовать за какие-то конкретные? Потому что это будет просто бардак. Представляете, там 20-30 поправок вы проголосовали, по каждой посчитали. Нет, это, мне кажется, это очень сложная и излишняя процедура. К ней, кстати, привязывается оппозиция. Но я уже сказал о моей позиции. В этом перечне поправок нет ни одной поправки, которые вот лично у меня вызывали бы отторжение, с чем я не был бы согласен. Может быть, у кого-то такие есть. Но мне кажется, тогда надо просто выбирать. Вы за международное, за приоритет российского законодательства перед международным. Но я знаю, что некоторые деятели как бы за приоритет международного. Ну, мне кажется, тут голосование нас рассудит. Ну, и история, собственно говоря, тоже. Что ожидать в будущем людям после 65 лет в Москве, если им во время коронабесия указали на их место по самоликвидации? Это так пишет человек, объявив их больными, убогими и посадив под арест. Ну, во-первых, мне кажется, вы несколько сгущаете краски. Все-таки такого не было, все-таки уважение есть и опасения по поводу пожилых людей. Я могу сказать, что вот мне маме тоже 75 лет, теща чуть-чуть помоложе, но тоже уже в этой категории. Ну, так сказать, я попросил их вместе с моей женой находиться дома, мы носили им продукты, то есть все-таки постарались как-то и собственное общение с ними немножко сократить в этот период. Что касается, что будет в Москве, ну, смотрите, несколько дней назад Сергей Семенович Собянин, который не только мэр Москвы, но еще и руководитель борьбы с коронавирусом, сказал, что в масках будут ходить до октября. Он, правда, не сказал, до какого года октября, и правильно сделал, потому что через два дня, вот сегодня, читаю, что он уже анонсирует снятие ограничений на следующей неделе. То есть, вот какие-то чудеса произошли за два дня, и мнение Сергея Семеновича радикально изменилось. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, так сказать, снятие вот этих ограничений, оно пойдет очень и очень быстро. Главное, чтобы вслед за этим не пришла вторая волна эпидемии. Какова роль Игнатьева в смерти Сталина? На мой взгляд, никакой. Если вы имеете в виду Игнатьева, того самого крайне порядочного русского офицера, который написал книгу «60 лет в строю» и который был советником Сталина. Ну, в общем, офицер, дворянин, который, я о нем рассказывал, который находился в Париже, был военным атташе России и остался верен присяге, и огромную сумму денег вернул, ну, уже Советскому Союзу, не взяв себе ни копеечки. Как вы считаете, пиццагейт, тайное мировое правительство существует? Я не знаю, что такое пиццагейт, честно скажу. Вот. А тайное мировое правительство, ну, оно тайное с точки зрения того, что вы, наверное, не сможете назвать, кто там какой портфель занимает. Но мне больше нравится термин «владельца мировых денег». Это факт. ФС производит деньги из воздуха. Банк Англии производит деньги из воздуха. Так что это же реальность. Но как только мы начинаем о ней говорить, нам говорят про, значит, конспирологию. То есть такой придуман красивый лейбл, которым заклеивают опасную информацию. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Хоть одна страна мира подтвердила наличие российских войск на юго-востоке Украины. Как вы видите решение вопроса республик? Я вижу решение вопроса республик. Первое, в жесткой позиции в отношении украинской власти. Это первое. Второе, в раздаче паспортов гражданам Украины. Надо изменить сегодняшнюю ситуацию. Сегодняшнее соотношение сил, ну, даже в большей степени, наверное, не военных, а дипломатических, таково, что ситуация зашла в тупик. Ни туда, ни сюда. Вот раздача паспортов граждан России и гражданам Украины даст возможность начать обширную пропаганду, в хорошем смысле слова, о том, что мы один народ, мы даем гражданство, мы о какой войне мы можем говорить, если мы готовы всем, за исключением преступников и фашистов, воров на Украине, раздать всем российское гражданство. Это принципиальный момент. Здесь могу сказать, знаете, вот там Гитлер. Подождите, Третий Рейх никогда не выступал. Гражданам Советского Союза такого никогда не было. Гражданство Третьего Рейха могли получить этнические немцы и когда-то получить те предатели, которые бы сражались на стороне Германии в каких-то воинских частях. Мы говорим о совершенно другой истории. Мы всех там, на Украине, Белоруссии, Казахстане, считаем равными себе, считаем частью себя. Поэтому наша позиция открыта и понятна. Вы – это мы. Мы вас уважаем. О какой войне тут может идти речь? О какой оккупации? Как можно оккупировать самому себя? Почему Сталин после войны оставил иранский Азербайджан без поддержки? Об этом я подробно рассказываю в первой части книги «Сталин после войны» 1945-1948. Но если в двух словах, Сталин был обманут премьер-министром Масадыком. Это часть. С другой стороны, колоссальное давление Соединенных Штатов Америки с прямой угрозой применения ядерного оружия. Но все-таки обман премьера Масадыка сыграл главную роль в том, что Сталин вывел войска из Ирана, ну а дальше там независимая Азербайджанская республика там построена и Курдская, они были фактически потоплены в крови. Так, а вот еще вопрос. Вы за белых, за красных или за черных? Ну, я уже сказал, я за российских граждан. И я очень хочу и верю, что мы никогда внутри себя не будем делиться, ну, не то что уж на черных и белых, а чтобы мы перестали делиться на белых и красных, чтобы мы все были русскими. И в этом смысле русские даже разные национальности. Не обязательно буряту становиться русским, достаточно быть русским бурятом. Мы уважаем особенности любой культуры, проживающей на территории России. Что нужно сделать, чтобы наше государство имело свою точку зрения в плане истории, помимо написания и утверждения единого учебника истории? А начинается все с учебника истории. Вы что думаете, государственные деятели, депутаты, будущий президент Российской Федерации, они из космоса возьмутся? Нет. Они в школе будут читать учебники, проходить какую-то школьную программу, и что им в голову вложат, то в этой голове и будет находиться. Не все готовы потом тщательно изучать историю, менять свои взгляды. Поэтому, если вы в школе будете рассказывать правдивую версию нашей истории, вам не нужно будет потом ломать мировоззрение людей, открывая им то, что от них там скрывали. Или... Так что, все-таки, единый учебник истории и выверенная позиция государства по историческим вопросам является необходимостью. Именно поэтому, кстати, до сих пор, несмотря на такое большое количество заявлений Путина по этому вопросу, единый учебник истории не написан. Прямой саботаж. Можно ли после голосования по Конституции говорить о национализации Центробанка? Говорить-то можно. Но нужно понимать, что подчиненность Центробанка – это не какой-то там вопрос там, десятой важности, это самый главный вопрос. Поэтому к нему нужно, насколько показывает уже политическая реальность, Путин тоже начинал с попытки национализации Центрального банка. К нему нужно идти постепенно. Это, наверное, ну, может быть, даже и последний вопрос в конституционной реформе. Наряду с обретением необходимости и возможности иметь идеологию, природными ресурсами. Вот там и Центральный банк. Товарищ Стариков, прокомментируйте беспорядки в США. Ну, я уже это делал. Можете посмотреть на YouTube-канале. Есть более подробные комментарии в двух словах. Собственно говоря, элемент внутриамериканской борьбы – это первое. Второе – ситуация, которую, мне кажется, вряд ли специально складывали, используется в этой внутриамериканской борьбе. Но самое главное, что для нас, ну, может быть, для кого-то удивительно, для меня-то нет. Огромное количество людей, готовых мародерствовать. Нам ведь всегда говорят, что, знаете, ответственный избиратель, демократия, там, воспитывает людей, и кого она там воспитала. Смотрите, погромщики. Причем речь не идет о том, что там погромами занимаются только чернокожее население. Этого нет. Белые погромщики, латиносы, всякие разные. Поэтому откуда такое количество людей, готовых к хаосу, грабежам и воровству? А вот это показывает нам, что человеческое общество в целом, оно, к сожалению, всегда похоже на кипящий котел. Там всегда есть большое количество антисоциальных элементов. В обычной ситуации государство сдерживает это все, но всегда должен быть возможность для выхода какого-то пара. Вот смотрите, в США прекратил пар выходить. Люди разочаровались в выборной системе. И вот, пожалуйста, погромы. Поэтому и у нас должны быть определенные политические реформы, чтобы люди могли свои политические симпатии в цивилизованном виде, не в виде каких-то уличных погромов проявлять, потому что что-то им не нравится. а потому что у них будет возможность проголосовать за новые политические идеи, новых политиков, новые лица. Так, как думаете, есть ли причастность России к распространению вируса в мире? Да ну, окститесь. Первый вопрос, зачем? Второй вопрос, есть ли хоть одно доказательство, кроме какой-нибудь пробирки, которую кто-нибудь где-нибудь затрясет? Нет. Сегодня есть только две версии, вернее говоря, три. Первая версия, виновата во всем Китай, это поддерживается версия США. Китай отвечает, говоря, виноват во всем Соединенные Штаты Америки. Мне эта версия, ну, ближе, я бы так сказал. Есть третья версия, есть некие негосударственные структуры, вроде, например, фонда Билла Гейтса. Кстати, хочу сказать, что по поводу Билла Гейтса подготовил статью, в понедельник выйдет на моем сайте, подробно разобрал его интервью, ну и, в общем, общую ситуацию. Здесь только проанонсирую подробности, прочитайте на моем сайте nstarikov.ru в понедельник. Что будет с нынешней русофобской властью в Киеве и в целом с Украиной, когда значительная часть населения будет с российскими паспортами? Государство будет переформатировано. В нынешнем формате оно не сможет существовать. Но представьте, как может быть государство, где 90% людей получили российский паспорт, выступать против России? Ну как? Ну, это развязывает руки российской дипломатии и российским властям. Ну, представьте, там десятки миллионов российских граждан обращаются с определенными призывами к российским властям. Но власть же не может быть глуха. Вопрос, какое количество людей вас просит? И на что она опирается? Если 90% вооруженных сил Украины получит российский паспорт, чьи приказы будут слушать эти русы, люди? Они будут слушать приказы главнокомандующего украинской армии или главнокомандующего российской армии? Ну, мне кажется, очень много интересных возможностей открывается. Стоит ли больше изучать геополитические вопросы, особенно для руководства? Да, обязательно нужно. Конечно, нужно. И, во-первых, геополитика расширяет понимание того, как принимаются решения нашими противниками. Это важно. Надо понимать их логику. С другой стороны, изучение геополитики дает понимание того, что, к сожалению, не преподается в нашей истории. И сейчас этого нет. Того, что поступки государственных деятелей всегда диктуются географическим положением страны. География – это приговор, это говорил Наполеон. И поэтому, какая бы власть ни была, кто бы ни стоял у руля, противники будут практически всегда те же самые. И соратники, союзники тоже те же самые. Ну, вот смотрите, Россия и Турция. Вековое противостояние. Можно из него как-то выходить? Да. Но Россия и Турция никогда не могут быть союзниками. Потому что, ну вот, географическое положение у них такое. Воевать друг с другом они... то есть, могут не воевать. И это прекрасно. Так и нужно вести политику в отношении Турции. Но, к сожалению... не изучение геополитики не дает возможности расширять кругозор и понимать преемственность действий руководства. Ведь Сталин поступал так же, как императоры. И президенты наши должны поступать так же, как поступали руководители Советского Союза, а до этого руководители Российской империи. Так, как вы оцениваете боеготовность российской армии? Мой сын скоро демобилизуется из Псковской дивизии ВДВ. За год 3 прыжка и 2 раза стреляли из автомата. Ну, вы знаете, я не готов делать оценки боеспособности армии на основе писем в каких-то социальных сетях. Я пользуюсь источниками информации открытыми, и я вижу, что наша армия в очень неплохом состоянии. Поэтому надеюсь, что все гораздо лучше, чем вы себе представляете. Добрый вечер. Видео, где вы читаете лекции, ну, здесь речь идет о Генеральном штабе Вооруженных сил РФ, на 25-й минуте говорите, что состоите в партии, однако до этого говорили, что беспартийный. Поясните, пожалуйста. Поясняю. Значит, в 2012 году мы с коллегами начали партийное строительство. В 2013 году была зарегистрирована партия под названием «Партия Великое Отечество». Последовательно участвовали во многих выборных кампаниях. В 2016 году мы были единственной партией, которая собрала 200 тысяч подписей для выборов в Государственную Думу. Это огромная работа. Эти подписи были признаны, ну там 13% из них было признано недействительными. И нам отказали в участии в выборах. После чего через 1,5 года изучения, понимания, я выступил с заявлением, которое было поддержано частью моих партийных товарищей. Я сказал о том, что век малых партий ушел. что малые партии не могут на равных бороться с крупными партиями, которым даже подписи не надо собирать для выборов в Государственную Думу или в какие-то региональные парламенты. Я уже даже не говорю о бюджетах и о том, что крупные партии парламентские получают деньги от государства. После чего мы с товарищами вышли из партии и основали движение с таким же названием и такой же программой. Оно называется «Патриоты Великого Отечества». Коротко – ПВО. То есть было ПВО партии Великого Отечества, стало ПВО «Патриоты Великого Отечества». Вот, собственно говоря. А что касается видео, о котором вы спрашиваете, оно просто было снято раньше. Это был повтор видео. Ну, там под видео все это написано, вы не обратили внимания. Поэтому нарушение хронологии, может быть, немножко вас сбило. Так, такое ощущение, что под прикрытием эпидемии что-то интересное проворачивают. Ну, слушайте, борьба-то идет та же самая. Ничего не меняется. США как старались гнобить Китай, оказывать давление на Россию с целью подчинить российскую политику своему влиянию, использовать нас как инструмент борьбы против Китая. Ничего не изменилось. Есть пандемия, нет пандемии. Насколько опасен вирус? Это вообще вопросы другого порядка. Борьба все равно продолжается. Так, идем дальше. Почему правительство не рассматривает тот факт, что отказ от оказания плановой медицинской помощи ухудшает здоровье населения? Я имею в виду, прежде всего, людей с хроническими заболеваниями. Это серьезный вопрос. Речь идет о том, что когда все силы медицины фокусируются на борьбе с коронавирусом, то прекращаются плановые операции, плановое общение с врачами. Хочу сказать, что в других государствах произошло то же самое, но это просто, как говорится, для статистики. Это никак не влияет на наше отношение к этому. Это конечно, очень, очень печально и очень опасно для тех людей, кто по другим каким-то основаниям должен получить должную медицинскую помощь. Кстати, вот один из вопросов, который присылали до этого, я не ответил на него, звучит так. Как вы думаете, будет развиваться платная медицина? Я думаю, что она будет развиваться, но мне единственное, чего бы не хотелось. Мне не хотелось бы, чтобы ее развитие шло исключительно за счет сокращения бесплатной медицины. Пусть платная медицина развивается как сегмент для тех, кто готов, может и хочет платить за определенные медицинские услуги, а не как сегмент, когда выбора не остается, когда ничего, кроме платной услуги, не производится. Ну, я бы вот в качестве, ну как сказать, наверное, сегмента, где это развилось неплохо и выглядит хорошо, и мне кажется, недовольных этим нет, это сфера зубных врачей. Есть бесплатная возможность полечить зубы. Есть. Есть частные клиники, где тоже оказывают эти услуги. Ну и как-то вот главное, чтобы не получились одни частные и одни платные. Вот это вот, это развитие, я считаю, неправильным. Как вы считаете, нужно ли у нас понижать возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления? Нет, я думаю, что понижать возраст не нужно. Главное разобраться с Уголовным кодексом и отказаться от моратория на смертную казнь, который в нашей стране действует по сию пору. И в ельцинский период начался из-за вступления нашей страны в Совет Европы. Мне лично известно, что из партии КПРФ Госмосдумы спонсируют за финансы российской государственности группировки, запрещенные в России. Ну, вы написали в интернете, мы прочитали. Ну, если у вас есть информация, как говорится, серьезное о спонсировании какими-то, неважно какими, деятелями, структурами запрещенных организаций в России, что вы должны сделать? Вы должны обратиться в компетентные органы, потому что это серьезная вещь. Но на основе того, что вы здесь написали, я, например, обратиться не могу, потому что что я скажу? Мне кто-то где-то написал, то есть одна бабка сказала, поэтому если у вас есть серьезные факты, или вы знаете, ну, тогда обращайтесь в ФСБ. Это вот самое то, куда надо обращаться с подобной информацией. Так, добрый вечер, Николай Стариков. У нас будет социализм, а за это тоже идет борьба. У нас социализм был, потом его не стало. И исчезновение социализма в тот момент произошло, ну, давайте честно скажем, без активного сопротивления большинства народа России. Все захотели капитализм. Почему? Вопрос другой. Но ведь захотели. Если бы все хотели сохранения той социальной системы, которая была, было бы невозможно. Но тогда реально были в России миллионные метики и собирали их так называемые демократические силы, которые потом Гайдара привели к власти, Ельцина поддерживали, Когда пришли к власти, памятники начали сносить, это Станкевич имею в виду. Потом из пушек танковых стреляли по парламенту. Вот все это демократические силы. Скажите, как далеко могут зайти демократы в методах по свержению Трампа? Вот еще раз, возвращаясь к американской тематике, никто Трампа не свергает. Ну вообще, такая вероятность просто не существует. В Америке не может произойти государственный переворот. Он там никому не нужен. Его никто не планирует, не оплачивает, не финансирует. Хотя наличие каких-то провокаторов на улицах, кем-то оплаченных, мы исключать не можем. Но это именно для раскачки ситуации. Нет революционной партии, которая бы выдвигала лозунги. Никто не собирается другого президента выбирать. Вот вернемся в американскую гражданскую войну буквально на несколько дней, на несколько минут, которая была в конце 19 века. Что было? Конфедерация, несколько штатов заявили, что они выходят из состава США, создают новое формирование под названием Конфедерация и тут же выбрали нового президента. То есть не было так, что Линкольн сидит, значит, в Вашингтоне, а там где-то повстанцы, конфедераты сражаются. У них был свой президент, просто его имя уже крепко забыто, хотя, может, в США его еще и помнят. То есть один президент против другого президента. Что было в России в 17 году? Ну, давайте вот тоже сведем это к президентству, хотя, конечно, там должности по-разному называли. Владимир Ильич Ленин – глава правительства, вождь революции, президент Красной России. Колчак – верховный правитель России, то есть фактически глава другой России. У них непримиримые позиции, но самое главное, что каждая из них претендует на верховный пост. Поэтому борьба до уничтожения. Кто является альтернативным президентом в Соединенных Штатах Америки? Назовите мне, пожалуйста, фамилию. А, на выборах вы... Так выборы же будут. Никуда Трамп не уйдет. И если вы спросите мое мнение, я считаю, что Трамп будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Так, здравствуйте. Вопрос такой. Почему не гоните всех американских и английских советников из России? Имели США? Ну... Значит, тут давайте каждый на своем уровне. Вот у меня нет американских, английских советников. В правительстве их уже, мне кажется, я надеюсь на это, совсем не то количество, как при Борисе Николаевиче Ельцине, а может и вообще нет. А где еще они? В частных корпорациях? Ну так это частные корпорации. И где у нас есть сейчас американские советники, которые оказывают политическое влияние? Мне что-то это пока... неизвестно. Это не значит, что мы обрели полный государственный суверенитет, но это значит, что мы ушли достаточно далеко от той ситуации, которая была в ельцинские годы. Возможно ли осудить Горбачева? Понесет ли он наказание? Значит, я скажу следующее. Мы с коллегами, вот я рассказывал, как мы создавали партию, вот до этого была создана общественная организация «Профсоюз граждан России». В рамках этой организации мы подали иск на Горбачева в суд с требованием возбудить уголовное дело по факту государственной измены. То самое, которое было возбуждено в 1991 году Виктором Илюхиным, тогдашним прокурором, и просуществовало всего 2 дня, после чего было закрыто. Мы прошли все судебные инстанции, нам отказали. Поэтому спрашивайте, вот мое мнение, понесет ли он наказание? Да, но только не на этом свете. С Горбачевым на этом свете никаких судебных дел, к сожалению, моему огромному, не произойдет. Если негры в США захватят Белый дом, там будет Черноруссия, Путин ведет войска. Значит, первое, с научной фантастикой и ненаучной прошу кому-то другому обращаться. В Соединенных Штатах не произойдет захвата государственных зданий, а если он и произойдет, никого властью не объявят. Почему? Ну вот мы буквально несколько назад с вами говорили. Поэтому максимум, что произойдет, захватят, не знаю, может быть, какое-то государственное здание, вынесут компьютеры, оборвут все, загадят, разгромят мебель. Больше ничего не будет. Нет революционеров, их никто не готовил. Никто не жил за границей в Лондонах десятилетиями и не писал статьи, как нам переделать родную американщину. Когда этого нет, это не может появиться. В этом разница бунта Степана Разина и... революции 1905 года. Бунт Степана Разина. Как действие идет? По правилам. То есть формируют альтернативную власть, но в виде царя. Другую же не приглашают и не придумывают. 1905 год. Формируются новые, в корне новые органы власти. Никто же не провозглашает революционного государя-императора другого. Нет, говорят, вот совет московских народных депутатов. Вот теперь это орган власти. Поэтому без этого ничего и не будет. Так, я не читал поправки Конституции, но очень интересно, если там запрет на имение недвижимости за рубежом для госчиновников. Ну, первое, вы прочитайте поправки Конституции, это несложно, в конце концов, вопрос важный и серьезный. Теперь по сути, когда вы будете их читать, вы увидите, что там есть запрет на счета за рубежом для государственных чиновников. Мы в свое время с депутатом Федоровым вносили законопроект о том, чтобы и недвижимостям запретить. Вот никак это не получается. Значит, надо продавливать этот вопрос дальше. Но важная еще поправка о том, что нельзя иметь двойное гражданство или вид на жительство, или иной документ, дающий на право постоянного пребывания на территории другого государства. Это важно. Вот такая поправка там есть. Но вы все-таки прочитайте. Давайте не верьте никому на слово, убедитесь, за что вы будете голосовать. И сложите свою точку зрения. Так. Почему Берия проморгал заговор против себя? А вы знаете, мне кажется, что Берия как-то расслабился, если хотите. Он не думал, что такие жесткие методы могут быть осуществлены. Он стал главой МГБ, вновь объединенного сразу практически после смерти Сталина. Через месяц были отпущены арестованные по делу врачей, и было заявлено, ну это, естественно, санкции Берия, о том, что это дело надумано, и ничего этого не было. А месяц до этого, ну, полтора месяца, Сталин лично говорил, что это дело очень важно. Ну, подробности вы прочитаете во второй части моей книги «Сталин после войны 1949-1953». Кстати, хочу сказать, что в Москве уже книжные магазины открылись. Надеюсь, что в других регионах они открылись в то же самое время или еще даже раньше. Вот в Питере они открываются в понедельник. Так что моя книга, вторая часть книги о Сталине, «Сталин после войны», которая в некотором смысле стала жертвой коронавируса, потому что вышла ее премьера, как раз должна была состояться в самый разгар эпидемии. То теперь у вас есть возможность прийти, получить эту книгу, посмотреть ее, ну и написать мне, что вы думаете обо всем этом. Так, здравствуйте. Как вы думаете, идет ли политика Владимира Владимировича к отходу от доллара? Заявления такие были, но мы с вами видим, что реального отхода от доллара не произошло. Сейчас проблемы несколько иного характера. Резкое падение спроса на углеводороды, на предметы нашего экспорта, общая непонятная ситуация, необходимость уделить внутренней политике большое количество времени для того, чтобы как-то по возможности нивелировать печальные последствия для экономики. Поэтому думаю, что сейчас вопрос отхода от доллара, он как-то немножко отошел в сторону. Кстати, вот если так помыслить, организаторам кризиса нужно отвлечь внимание от чего-то. Ну вот начинается печальная какая-то динамика развития событий для доллара. А он, в принципе, краеугольный камень современной либеральной экономики. Нужно вам остановить этот процесс, переключите внимание. Но внимание переключится само. Вы создаете такую ситуацию, когда мировая экономика замрет и начнет рушиться. И всем станет не так важно, в каких единицах осуществляется оплата. Главное, что спрос восстанавливается. Да хоть в доллар. Ну, вот примерно такая логика. В чем не прав ноты Федоров в частности? Значит, что касается национально-освободительного движения, мне кажется, что иногда подача информации у них немножко такая, ну, не гибкая. А что касается Евгения Алексеевича, я в одном из предыдущих интервью Ноду сказал, что мы с коллегами по общественному движению, по ПВО, до сих пор не получили ни объяснения, ни извинения за распространение заведомо ложной информации о том, что нас финансировали какие-то несуществующие лондонские промышленники. Вот хотелось бы, чтобы все-таки те, кто говорили информацию, не соответствующую действительности, как-то об этом рассказали. Так, за 20 лет переписали историю мозга молодежи. Ну, тут не очень корректное слово. К сожалению, это есть. Год назад Соловьев выгнал Карибу из студии за антисемитскую выходку. Стоит ли России принуждать Польшу выплатить деньги евреям согласно закону, подписанному президентом Трампом? А зачем России принуждать Польшу выплачивать деньги кому бы то ни было? Пусть, собственно говоря, у евреев есть государство Израиль. Оно как-то с Польшей отношения выстроит. У Соединенных Штатов Америки, если они издали какой-то, как вы говорите, закон, подписанный Трампом, что Польша кому-то должна деньги. Хотя, мне кажется, странно, да? То есть мы-то тут что? Мы свою позицию в отношении Холокоста и нацистских зверств в отношении еврейского населения Европы давно высказали, повторили еще раз. Ну, вот в начале тоже 2020 года. Для нашего народа, где мы не делили ни русских, евреев, там, чеченцев, татар, нацисты убили 27 миллионов людей всех национальностей Советского Союза. Поэтому мне кажется, кого-то выделять из этих 27 миллионов как-то неправильно. Все вместе воевали, все вместе страдали. Ну а Соединенные Штаты пусть добиваются выполнения своих законов какими-то своими методами. Привет из Германии. Как вы относитесь к статистике по коронавирусу? Она манипулятивна, когда в Германии озвучивались цифры по заболевшимся, больницы и реанимации были пусты. Слушайте, очень много разной информации по поводу коронавируса. Ну вот сегодня мы с вами вспомнили два высказывания с перерывом несколько дней московского мэра. Сначала до октября будем ходить, все сложно, через два дня беспрецедентные изменения. Мне кажется, что здесь политические факторы играют очень серьезную роль. А что касается Германии, мы только издалека можем наблюдать. Я думаю, что там тоже политика никуда не делась. Можно ли каким-то образом перехватить управление Центральным банком? Можно. Путем изменения Конституции. Но что будет следующим шагом наших геополитических противников, об этом стоит хорошенечко подумать. А так нужно ставить на пост руководителя Центрального банка человека, который будет приемлем, собственно говоря, для МВФ и международных банкиров. Поэтому это всегда вот такая вот очень сложная и деликатная ситуация. Поправки Конституции реально изменят состав депутатов Госдумы, имеющих имущественные связи и гражданство за границей. Значит, смотрите, мы в ПВО недавно провели такую многомесячную акцию, обратились ко всем депутатам Государственной Думы, попросили наших товарищей, избирателей конкретного депутата, написать ему письмо с простым вопросом. Есть ли у вас второе гражданство, вид на жительство или иной документ, дающий право пребывания в каком-либо государстве? Ну, почему? Нас это волнует. Думаю, что это волнует очень многих. Мы получили ответы от 138, если я не ошибаюсь, депутатов из 445. То есть меньше половины депутатов нам ответила. При этом еще часть депутатов вообще ничего не ответила. Часть ответила так, что вообще непонятно. Ну, то есть, согласно статье такой-то, такого закона, депутат не имеет права того-то, сего-то. Подожди, мы тебя спрашиваем, дорогой народный избранник, вас с уважением спрашиваем, у вас-то есть гражданство, а вы нам какие-то ссылки законы. И в конце концов не пишут, сам-то он относится или нет. Или некоторые депутаты отвечали в Фейсбуке. Что это за ответ в Фейсбуке? Вы официально ответьте. Одним словом, эта статья по поводу двойного гражданства есть и на моем сайте instarikov.ru, есть на ресурсе движения «Патриоты Великого Отечества». Можете взять, там все поименно перечислены. И тот ответ, который мы либо получили, либо вообще не получили. Что вы думаете о цене на газ для стран Евразес по цене в два раза дороже, чем для Европы? Слушайте, ну, цена на нефть так быстро обрушилась, что, мне кажется, здесь есть почва для согласований. Но, к сожалению, большинство наших партнеров рассматривает Россию как такого спонсора их экономики. Это, в принципе, понятно и разумно. Я думаю, что если бы мы с вами были президентами Белоруссии или Армении, мы бы тоже так старались пополнить свой бюджет. Но надо соблюдать интересы, в том числе и России. Почему отдаем молодежь воспитывать нашим врагам? Риторический вопрос. Мы можем долго на эту тему рассуждать. Единый учебник истории – это один из краеугольных камней забрать это воспитание обратно в свои руки. Так, каковы перспективы коммунистической доктрины в России? Ну, то есть вы имеете в виду, в данном случае, я так понимаю, именно коммунизм как идею. Как идею, а не как партию. Потому что коммунистических партий несколько у нас, и как-то назвать их вот коммунистическими по своему идейному содержанию язык не поворачивается. Поэтому мне кажется, что коммунизм как идея, он все время будет присутствовать в общественном поле в России. Почему? Ну, потому что здесь был Советский Союз, многие жили в Советском Союзе, достижения Советского Союза неоспоримые, они у нас перед глазами. Но, тем не менее, сегодня даже КПРФ не говорит о строительстве коммунизма. Вот я недавно с коллегами по экономической программе «Курс благополучия», мы взяли программу, которую публиковали московские коммунисты. Там ни слова ни про какой коммунизм нет. Там в конце написано «в перспективе переход к социализму». Вопрос я вам задам, уважаемые коллеги. Если какая-то политическая сила говорит о переходе к социализму в перспективе, и ни слова о коммунизме, она какая? Социалистическая. Почему же называется коммунистический? Потому что это помогало собирать голоса избирателей. И сейчас помогает. Поэтому, наверное, сейчас о строительстве коммунизма, вот прямо сейчас и сегодня, ну, вообще никто не говорит. Но это не значит, что такие люди не появятся. Ну, а о строительстве коммунизма и о том, как это должно быть, писал еще и Сталин в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Не коммунизма, а социализма. И там писал много о том, что очень многие люди воспринимают как-то примитивно, просто очень, переход. То есть взяли, написали, завтра коммунизм. И Сталин говорит, почему этот переход долгий, сложный. Возьмите, почитайте. Ну, а если в коротком варианте, то опять же во втором томе книги «Сталин после войны» я там подробно эту очень важную сталинскую работу «Экономические проблемы социализма в СССР» разбираю. Так что о коммунизме, в общем, и Сталин немножко говорить-то перестал под конец своей власти. Николай Викторович, кто написал 10 миллионов доносов на Платошкина? Ну, так сказать, автор вопроса иронизирует. Насколько я понимаю, Евгений Алексеевич Федоров выступал с заявлениями о том, что он внимательно следит за заявлениями Платошкина и что будет написано определенное заявление в Следственный комитет. Здесь, знаете, что удивительно? Мы тоже обращались с различными заявлениями не по Платошкину, по другим вопросам на протяжении работы партии, общественного движения. Удивляет всегда одно. Правоохранительные органы почему-то сами не могут давать оценку каким-то действиям. Ну, условно говоря, сидит Следственный комитет. Есть там Навальный, Платошкин, мистер Икс, еще кто-то, которые что-то делают. Вот сам Следственный комитет или какие-то другие правоохранительные органы, они не могут взять высказывание, ролик, статью и посмотреть, что это, в общем, противоречит законодательству в определенном месте. Кто-то должен им, как вот, знаете, ткнуть пальцем. То есть должно быть заявление какого-то человека или организации, или группы людей. Вот, насколько я понимаю, здесь Евгений Федоров написал заявление в Следственный комитет. И вот те действия, которые мы с вами наблюдаем, они объясняются именно этим. Так, а был ли Микоян агентом влияния Англии? Ведь он странно избежал участи своих товарищей по Бакинской коммуне. Ну, знаете, товарищ Сталин не подозревал Микояна в чем-то плохом. Были другие претензии. Кстати, опять же скажу, что во второй части книги «Сталин после войны» речь идет о последнем сталинском съезде, 19-й съезд. Там Микояна Сталин подверг огромной критике, но дальше ничего не произошло. То есть вот прям, что Микоян не должен занимать свои посты, его вывели из состава Политбюро, а дальше ничего не произошло. Ну а поскольку между этим съездом, 19-м и смертью Сталина буквально несколько месяцев, октябрь 52-го, март 53-го, вот с Микояном ничего не произошло. Но давайте тоже не будем считать, что Сталин такой наивный, и вот тот, кто задает этот вопрос, знал больше, чем Иосиф Виссарионович. Ну, вряд ли, правда? Вы поддержите Михалкова в противостоянии с глобалистами? Ну, как-то странный вопрос. Никита Сергеевич, я к нему отношусь с огромным уважением и, конечно, симпатии всего прогрессивного человечества на его стороне. Так, национализация природных ресурсов почему-то не включена в поправки Конституции. Хотя очень хотелось бы. Еще раз объясняю. Не всегда это понятно. Значит, Конституция написана главами. Вот в 93-м году при принятии Конституции в Конституцию внесли пункт о том, что основные главы, первая, вторая, еще девятая, они могут быть изменены только, подчеркиваю, только путем созыва конституционного органа, который называется Конституционное собрание. То есть это не Государственная Дума, не Совет Федерации, а как-то должен собраться еще один орган. Как? Для этого должен быть принят закон о его созыве. То есть какие-то отдельные выборы, делегирование от общественности, не знаю, там, все люди с фамилией Иванов или еще как-то. Вот. Этого закона с 93-го года не приняли. Поэтому конституционное собрание собрать невозможно. А раз невозможно собрать конституционное собрание, то невозможно изменить эти фундаментальные главы. Там в том числе речь идет и о природных богатствах. Ну вот, так сказать, Инстаграм показывает, что нам осталось несколько секунд. Я еще раз хотел поблагодарить всех приславших вопросы, извиниться перед теми, на чьи вопросы я не успел ответить, и сказать, что в следующую субботу в 18 часов мы опять с вами увидимся. До свидания и приятных вам выходных.